частотах Радіо Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – вице-президент по маркетингу компании Mail.ru Анна Артамонова. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Писатели Анатолий Королев. Толя, приветствую тебя.
Здравствуй, Виктор.
И Игорь Иракевич. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Тема нашей сегодняшней передачи – почта. Вот такая вот романтическая, сентиментальная тема. Вообще почта – это не только культурное, не только социальное, не только политическое понятие. Это, в общем-то, наверное, скажем такое страшное слово, экзистенциальное понятие. Да? С почтой мы жили очень долго не просто как люди, которые писали и получали письма, но также как читатели, которые читали эпистолярные романы, получали огромное удовольствие. Куда же это все провалилось? Об этом мы сегодня и поговорим. Вместе с вами, дорогие слушатели, пишите нам по сообщению на наш пейдж, пишите 96143 абонент Радио Свобода. Нам можно звонить по многоканальному телефону 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. И шлите нам смски на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, мы начнем. Начнем про почту. Вот у нас пришла Аня с Mail.ru. Мы ее спросим, чем отличается сегодняшняя переписка от такой классической, традиционной, и что, как компания Mail.ru участвует в этом обновлении почты.
Ну, начнем с того, что компания Mail.ru изначально представляет другой вид почты, нежели традиционный, да, это электронная почта. Я думаю, что ее главное отличие от традиционной переписки – это, наверное, скорость, да. То есть, ну, и это отличие, оно накладывает все другие особенности на сам процесс. То есть, когда ты имеешь возможность получить письмо, не ожидая его годами, неделями, не томясь, а сразу же ответить на него и уже вечером получить обратный ответ, то это каким-то образом вот коммуникацию делает более краткой, более такой сиюминутной, более деловой, наверное, что ли.
То есть это быстрее, чем телеграммы, понятно, но это вообще просто ежесекундное дело, да? Пишешь и тут же,
ну,
получаешь.
Ну, конечно,
да?
Я думаю, что это все пробовали на себе, да. Электронная почта доставляется, ну, в течение там нескольких секунд.
Скажите, а вы сами пользуетесь ею?
Ну, конечно, я ей пользуюсь очень активно и по работе.
И что получается, это деловая переписка или можно на это, с этим средством связи как-то кокетничать, то есть писать дружеские, любовные письма, что вот с этим?
Ну, да, конечно, можно делать все. И в основном по роду деятельности у меня, конечно, это деловая переписка, но это не отменяет переписки с друзьями, кокетство того самого. На самом деле сейчас в интернете появляются и другие еще более быстрые средства связи, чем электронная почта. Да, это, например, инстант-мессенджинг. Вот вы, наверное, знаете, такие вот у нас есть Mail.ru агент, такая программа, когда сообщения доставляются, ну, не то чтобы еще быстрее, но ты видишь, что человек в онлайне и коммуницируешь с ним в реальном времени. Это уже еще меньше похоже на переписку такую томную, длинную, но там тоже всегда есть место и кокетство, и каким-то,
да
да, каким-то эмоциям. Да. То есть арсенал людей меняется, они вместо 15 лиричных предложений ставят смайлики, улыбочки и что-то еще, но, в принципе, я думаю, что эмоции и чувства людей, они продолжают превалировать в любом
общении.
А скажите,
пожалуйста, вы не жалеете о том, что традиционная почта ушла, что мы не можем свои мысли выражать таким красивым метафорическим языком, все надо быстро бежать? Нет у вас такого ощущения, что мы что-то теряем, когда мы уходим от такого замечательного жанра, как классическая почта, обмакнув перо что-то написать, что-то.
Ну, честно говоря, я думаю, что никто из здесь присутствующих уже не помнит именно такого вот, чтобы обмакнуть перо, да? То есть еще бумажные письма, я думаю, ну, мы все, наверное, писали, хотя я вот знаю людей, у нас в компании работают люди более молодые, там, программисты, которые, я вот специально спрашивала, люди не отправляли в жизни ни одного бумажного письма. То есть это вот люди, ну, мне там, скажем, 30 лет, вот люди меня уже на 5-7 лет младше, они уже принадлежат к тому поколению, которых это минуло.
Тебе вот не жалко этого, Толя?
Ой, очень жаль. Я вспоминаю не только гибель письма, но и гибель почерка. Это колоссальная катастрофа культурная. Исчезает почерк как таковой, потому что меня больше всего раздражает в Mail.ru, в Яндексе там и прочих рамблерах именно то, что исчезает почерк. Исчезает написание, буквы.
Потому что почерк как походка, да?
Это очень важная краска, да? Походка, аромат, запах. Представьте себе сад, в котором не пахнет ни один цветок. Ну, я огрубляю, но примерно так. Последнее письмо я писал, я сейчас вспомнил, это было 5-6 лет назад, покойной маме. Я от нее получил эти письма, они мне хранятся такой сейчас в альбоме, я их листаю иногда.
А помните, письма раньше такими веревочками или такими красивыми ленточками,
конечно.
Да.
И я совершенно, сейчас я пытаюсь вспомнить, когда я марку облизал и наклеил, или конверт, это еще где-то лет 15, наверное, 20 тому назад, потому что конверты, которые я писал уже маме, они были стандартные, где вместо марки был просто отпечатан. А куда марки деваются, где какая-нибудь Гваделупа, где какая-нибудь Куба, любовь моя, эти марки загадочные, которые стоили на вес золота в мое детство. Это куда-то вообще все исчезло. Хотя я сам марок никогда не собирал, но вот культ письма у меня был. Получить письмо, например, от друга или от...
Интересно, что вот эта традиция ушла, но остался запах этой традиции. Ну, вот мы недавно, совсем недавно были с женой в Париже и поразились огромному количеству в районе, где... музей современного искусства, что называется Центр Помпиду, есть огромное количество магазинов, где продаются конверты, разного сорта бумаги, разного сорта ручки, и можно купить даже ручки, вот те самые, которые мы писали когда-то в школе, если писали, да, и можно писать, и там даже каллиграфические продаются тетрадки, где ты можешь выводить, и так далее, и так далее. То есть была такая традиция, что уже все это отлетело, да, на другой свет ушло, а инерция осталась, сохранилась, и вот это, и канцелярские товары, вот этот удивительный запах традиции стоит по всему Парижу, и если тебя приглашает какой-нибудь высокопоставленный чиновник или там президент Франции, то тогда тебе от руки выписывают вот это приглашение в конверте и посылают, и работает вот такая курьерская почта. То есть это теперь суперэлита. То есть вот кто главный человек в стране? Президент. У него чего нету? Мобильного телефона. Так что вот то же самое и здесь. Чего нету? Mail.ru нету. Здесь надо вот выписать это, секретарь выписывает. Посылает, это считается таким...
Это уже что-то смакование, это уже типа смакование. Устрица.
Да, да, это уже... А самое, конечно, невероятное заключалось в том, что почта, это был как карнавал, потому что... Или как маскарад, то есть именно через слова, через почту можно было выразить свои чувства. Вот девушки тогда были застенчивые, стеснялись, да, сейчас, конечно, тоже через электронку можно все что угодно сказать, но тогда это вот ждали, томили. Помните, это почта у Пушкина в повестях, у Дубровского, да, в дупле, да, вот побежать в дупло, вытащить письмо, прочитать, узнать, любит или не любит. Это была удивительная культура, и мне кажется, что можно жалеть, можно не жалеть, понятно, можно так говорить, ну что ж, мы ездили все в каретах, а теперь будем ездить в автомобилях, ничего страшного, но все-таки, мне кажется, ты прав, потому что это... Вот сад остался, а цветы уже как-то иначе пахнут. Нам Василий звонит из Вологодской области. Василий, как у вас там с почтой?
А с почтой у нас все замечательно. Вот у меня два вопроса. Вот
давайте.
Один Виктору вам, а давайте. Другой гостям. Вот у меня есть почтовый ящик на мейле, я им пользуюсь. И вот агент.ру тоже пользуюсь, мне очень нравится. Но у меня есть еще и почтовый ящик на Рамблере и на Яндексе. В отличие вот от Рамблера и Яндекса, у меня в моем почтовом ящике на мейле очень много спама. То есть я его постоянно чищу. Почему так вот получается, что на других почтовых, значит, меньше или вообще нет, а у вас на мейле очень много спама? Это вопрос гостям. И так. Вопрос, Виктор, вам. Вот я вчера слушал «Маяк» случайно и вас услышал там.
Да.
Как вы там оказались на «Маяке»? Вы же такой, вообще-то ведь не маячный.
Ну, вы знаете, они меня звали и звали 3 месяца, но заставляли и самыми разными голосами, мужскими, женскими, полудетскими, вообще, ну, в общем, атаковали, причем звонили в разные из 3 программ, и в конце концов я просто сдался. Знаете, вот надо быть упорным, настойчивым, причем не назойливым, а настойчивым. Я пришел, и там была Катя Гордон, очень милая девушка такая, симпатичная, мы с ней поговорили. Я думаю, что, Василий, у вас не сохранилось неприятного впечатления, я все равно защищал основу демократии, гражданского общества и всего прочего. И Катя, по-моему, тоже меня в этом поддержала. А что касается первого вашего вопроса, то мне кажется, что надо Аню спросить от Артамонова. Это действительно так, что Mail.ru допускает количество спамов больше, чем остальные почтовые ящики?
Ну, на самом деле, это, конечно, неправда. У нас очень сильная антиспам-система, и я могу сказать, что вот мы буквально тоже 3 недели назад запустили новую ее версию, которая, на самом деле, позволила нам, вот по нашим оценкам, очень сильно закрутить гайки, и мы в 5 раз сократили где-то количество жалоб на спам. Почему может быть разница между разными почтовыми ящиками, могу объяснить. На самом деле, это очень просто. Зависит от того, как интенсивно вы используете тот или иной ящик. Как вы сами сказали, вы пользуетесь Mail.ru агентом, вы пользуетесь Mail.ru, значит, вы этот ящик достаточно активно везде используете, возможно, на каких-то форумах, возможно, на где-то его оставляете, даете каким-то ненадежным людям, может быть, он у вас существует уже 5-7 лет, соответственно, он в каких-то спамерских базах засвечен гораздо больше, чем другие ящики, которые вы там завели не так давно или менее интенсивно используете. Это одна из причин. Вторая из причин, в принципе, существования спама, да, почему мы не можем его отфильтровать весь на 100%, заключается в следующем. К сожалению, техническими методами система не может на 100% определить, является письмо спамом или нет. То есть, вернее, есть определенный процент писем, ну, насчет которых система уверена, тогда она их просто режет, и вы их просто не видите. На самом деле, могу сказать, в цифрах мы отрезаем 100 миллионов тысяч писем в сутки. То есть до вас...
100 миллионов,
да,
тысяч?
Не 100 миллионов тысяч, 100 миллионов. Это я уже что-то переборщила. 100 миллионов писем в сутки не доходят до пользователя, потому что являются однозначно, признаются нашей системой как спам и уходят
а
в
нельзя как-то бороться
мусорное ведро.
Со спамом какими-то государственными методами. Например, да. Получил спам, обращаешься в какую-то спам-полицию, и они с этого спамщика взимают какую-нибудь плату.
На самом деле, дайте договорю сначала, да, почему нельзя 100% фильтровать. Да. Да? Соответственно, если система не уверена, что письмо является спамом на 100%, то мы предпочитаем его все-таки доставить до пользователя, поскольку в ином случае пользователь будет не досчитываться каких-то важных писем. Ну, например, система же может ошибиться и в другую сторону, да, посчитать спамом какое-то хорошее письмо. Мы считаем, что это недопустимо, и что лучше вы получите 2-3 спам-письма, нежели вы не получите 2-3 деловых письма от своих партнеров там, или от близких, или
ну,
что-то такое.
Правда. Это логично.
Что касается государственного, да, регулирования спам, да, к сожалению, в России, пока за границей, в Европе и в США, в некоторых штатах уже есть законодательство, где спам, ну, условно говоря, является уголовной ответственностью. В России пока делаются только первые шаги. Сейчас в законе, по-моему, об информации есть кусочек о том, что рассылка, ну, вот, незапрошенных сообщений нелегитимна, но, однако, там не указаны никакие наказания за это. Вот сейчас, насколько я знаю, законопроект пытаются в Думе провести, чтобы там хоть какие-то именно были описаны штрафы денежные, но это, на самом деле, достаточно слабый аргумент, когда у нас все государственные штрафы, это 5-10 тысяч рублей, mm-hmm. а спам — это такая огромная индустрия. Вот. Ну, плюс там еще целое расследование должно проводиться, там очень сложно поймать, собственно, кто рассылал, а кто заказчик, а кто, ну, вот как и в преступлении, да? Ну, я думаю, что это будут, конечно, движения в этом направлении. На самом деле спам сейчас уже сильно криминализируется. Все больше нормальных бизнесов осознают, что это, ну, не очень хороший и, так скажем, черный способ рекламы, поэтому перестают его использовать.
В основном по спаму мне приходят какие-то такие эротические сообщения. Если хотите удлинить свой член, вот обращайтесь. Вот, да.
Почему-то контрафактная продукция, да, удлинение члена, нелегальные медицинские препараты.
Если себе представить, что я получаю... Я получаю спама, наверное, раз в 8 больше, чем нормальных писем. Представляешь себе, что раньше бы на квартиру приходил бы конверт, и ты скрывал, а там спам, вообще можно было замучиться. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час, Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час Радио Свобода выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор и ведущий Виктор Рафеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях вице-президент по маркетингу компании Mail.ru Анна Артамонова, писатели Анатолий Королев и Игорь Еркевич. Тема нашей передачи – почта. Анатолий нам пишет. Раньше я напевал в ванной песню, а почта с пересадками летит с материка. А теперь я пою, а почта словно молния летит с материка. Вот такое вот милое такое письмо написал нам Анатолий. Все-таки оказывается, да, оказывается, что даже вот по электронной почте можно что-то такое милое и хорошее. Как у вас, дорогой писатель Игорь Еркевич, обстоит дело с почтой? Писали ли когда-нибудь письма? Писали ли вы маме, возлюбленным своим, родителям в целом, дорогие мама и папа, или еще кому-то?
Я писал возлюбленным и писал друзьям, которые, значит, где-то на втором-третьем курсе моего замечательного вуза сказали: да пошло оно все туда, в общем, куда это идет всегда.
Это и в смысле...
Образование.
Образование. Я думаю, письма ваши.
Да. И ушли в армию, и, значит, или уехали из Москвы куда-то еще. Я писал им письма, чувствовал себя в этот момент очень неловко, потому что, в общем, я чувствовал себя, конечно, как приложение к какой-то культуре 19 века. Потому что все-таки, я прошу прощения...
Вот на ком произошел слом культур. Да. Он первый раз подумал, что он себя чувствует неловко. Вот Толя, когда маме писал, он не чувствовал себя неловко. Он чувствовал себя ответственным сыном. А вам было неловко.
Неловко. То есть я, в общем, подражал, я не знаю, там мне было лет 19-20, не то Пушкину, не то всем тем, кому, в общем,
подражал.
Когда... Да. То есть подражал, как бы сказать, не в содержании письма, а в самой идеологии, потому что...
В самом жанре.
Да, жанр. Да, потому что, в общем, это предусматривает некую такую грусть романтическую. В общем, все то, что нам и абсолютно неправильно передали о 19 веке, то, что нам передали всю хрень, которая там накопилась, а лучше его энергетику, конечно, она потерялась где-то в общем...
Ну, я не спрашиваю, какая лучше, я думаю, какой вы мне расскажете, что вообще... Ну, ладно, давайте
насчет удлинения, про хрень тогда. Насчет удлинения члена.
Да. Это мы уже, да, действительно, спамим.
Это лучше. Вот. И потом, конечно, для меня, конечно, была трагедия вообще пересадка за компьютер. В том числе и писать электронные письма. Просто наступил момент, когда, ну, все, уже было, без этого нельзя. Тебя, что называется, не понимали. Потому что я себя чувствовал, конечно, никаким не писателем или даже просто не творческим парнем, ну, а офисным, как каким-то, в общем, среднезвеньевым персонажем. И для меня это было не совсем просто. Но потом я понял, что все это ерунда, что комплексовать и рефлексировать по этому поводу не надо. Есть имейл, можно, в общем, быстро, хорошо им пользоваться, можно что-то отправить. А, в общем, конечно, я абсолютно четко разделяю это все трагические ваши ощущения и ваши по этому поводу, потому что мы расстаемся с той зоной русской жизни, с расставанием, с которой мы абсолютно затянули, с фундаментальной культурой 19 века. века, которая наш единственный фундамент. И представить ее без письма совершенно невозможно. Но расставание с письмом — это ничуть не меньше, чем расставание с русским языком. Потому что мы видим, как это болезненно происходит, вплоть до того, что вот нам, писателям, ну, плюнули в лицо. Отменили экзамен по литературе в школе.
Да, я думаю, вы про букву «Ё».
А «Ё» тоже отменили, да?
Я не знаю, по-моему, признали не обязательно.
Да за неё борются.
«Ё»-то ладно, понимаете, потому что ведь читаю, в результате теряют читатели не Маринина с Донцовой, а теряют те, кого, кто является писателями. Поэтому это я абсолютно разделяю все трагические ощущения по этому поводу. Я к компьютеру привыкал месяц, меня полк держал, чтобы я не выбросил его в окно. Потому что после почти родной, и в том числе и к писанию имейла, то ж после почти родной пишущей машинки, удобной, маленькой, почти, что называется, части тела, перед тобой бездушная машина. Но привык, уже я давно.
Ой, писатели 19 века считали, что пишущая машинка тоже бездушная, все осуждали Ницше, а того он и написал «Так говорит Заратустра», именно потому что использовал пишущую машинку. Нормально бы человек, ручка бы не провернулась бы у него в руке, чтобы написать такую книгу. Мне кажется, что это драматизация. Мы тоже драматизировали над тем, что мы на шариковую ручку подсели после пера. Обошлось. Но я думаю, что все-таки действительно вот Толя прав. Для меня это потеря почерка, это потеря...
Есть такое предложение.
Потеря очень дорогого. Да, пожалуйста.
Сейчас, секундочку. Извините, есть такое предложение. Вот чтобы мы не забывали все, что было хорошего, связано с письмом, вообще объявить в России день письма, бумажного письма.
И будем чтобы каждый написал письмо.
Да. Ну, примерно
хорошая
так.
Идея.
Хорошая идея, да.
Отличная идея.
Дань.
Ну, я просто, на самом деле, не могу сказать, что я разделяю ваш пессимизм, или, вернее...
Или это... трагедию.
Не трагедию, да. Трагедию, на самом деле, надо, во-первых, не очень понятно... Ну, вот, понятно, вот эти все, как сказать, ностальгические сентенции по поводу почерка, но вот что делать тем, у кого был плохой почерк? Зато я печатаю со скоростью 300 ударов в минуту, и...
Но девушка с плохим почерком, в ней есть какая-то тоже красивая сексуальная идея, да?
Вот, могу сказать, например, свою жизненную трагедию у меня в школе очень долго переучивали писать с левой руки на правую, да?
Мне вот это зря.
Ну, это зря, но это вы могли бы сказать не мне, а тем, кто это делал, но тем не менее я до сих пор не очень люблю писать рукой, при этом совершенно как бы печатать на компьютере меня гораздо больше, да, вдохновляет сам процесс. Соответственно, в защиту сетевой культуры, в принципе, хотелось бы еще сказать, что там тоже появляются некие свои жанры, да, возможно, чем-то заменяющие или просто, так скажем, развивающие тему человеческого творчества, да, то есть человек, он, я не верю в то, что люди становятся более какими-то быдляческими, более прагматичными, мне кажется, что все равно остается какое-то количество
вот
элиты.
Об этом мы поговорим после краткой сводки новостей. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, у нас сегодня в гостях Анна Артамонова, Анатолий Королев и Игорь Ерекевич. Тема нашей передачи – почта.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Москва не намерена выводить железнодорожные войска из Абхазии до того, как они выполнят поставленные задачи, заявил министр обороны России Анатолий Сердюков. Около 400 российских военных железнодорожников были переброшены в непризнанную республику 31 мая, что вызвало резкие протесты со стороны Грузии, обвинившей Москву в провокации. Президент России Дмитрий Медведев выступил перед участниками Международного экономического форума в Петербурге. Медведев, в частности, отметил, что в США взяли на себя больше ответственности за мировую экономику, чем смогли вынести. В Абакане выписаны из больницы 9 воспитанников детского сада, где произошло массовое заболевание. 30 детей остаются в клинике, их состояние удовлетворительное. В Багдаде в результате двух взрывов сегодня погибли 4 человека, около 10 получили ранения. В Тбилиси состоялось первое заседание парламента Грузии нового созыва. Спикером избран бывший министр иностранных дел Давид Бакрадзе, представитель правящей партии «Единое национальное движение». Оппозиция бойкотирует работу парламента, заявляя, что итоги выборов подтасованы. Российская алмазодобывающая компания «Алроса» переходит в государственную собственность, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. На долю «Алросы» приходится 25% мировой добычи алмазов. Министры энергетики стран Большой Восьмерки проведут в воскресенье в Японии консультации в связи с положением на мировых нефтяных рынках. Накануне цена за баррель нефти резко подскочила, более чем на $10. Президент Пакистана Первез Мушарраф заявил сегодня, что не собирается подавать в отставку или уезжать за границу. Сообщения об этом появились в некоторых пакистанских СМИ. Спикер парламента Турции осудил решение Конституционного суда об аннулировании недавно принятого закона, снявшего запрет на ношение в вузах мусульманских платков.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях вице-президент по маркетингу компании Mail.ru Анна Артамонова и писатели Анатолий Королев, Игорь Иркевич. Тема нашей передачи – почта. Звоните нам. Наш телефон 8 800 222 12. Напомню, это бесплатный звонок. Ждем ваших сообщений на наш пейджер по телефону в Москве 961-43, абонент Радио Свобода. И, кстати, можете смски нам посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Наталья Михайловна, у нас к вам вопрос. Вы пользовались когда-нибудь почтой?
Вот я хочу сказать, что у нас в семье всегда очень любили писать письма. И много писали. Я много очень писала из экспедиции. Это своего рода главы дневника были. Описание природы, особенности жизни в регионах, в странах, где я работала. И я и сейчас пишу традиционные письма.
А кому?
Очень многим. У меня много друзей. Ведь это сконцентрированная мысль и ответственность за слово.
Правильно.
Но сейчас, несмотря на дороговизну, почта работает очень плохо. Письма пропадают, идут месяцами. Месяц идет до Питера из Москвы.
Ай-яй-яй.
И часто письма просто приходится посылать заказным. Но я продолжаю писать. Я очень люблю писать письма.
Наталья Михайловна, еще вам вопрос. А скажите, пожалуйста, вы когда первое свое письмо написали в жизни? Сколько вам было лет?
Наверное, лет 7.
Кому? Бабушке написали?
Я уехала в пионерский лагерь и домой писала очень часто. Я много писала. И я люблю писать, потому что сконцентрируешься, все изложишь. У меня письма интересные, все любят получать мои письма.
Спасибо, Наталья Михайловна. Я думаю, что очень много у нас народа в России любит писать письма, потому что мы известные вообще писатели в России, все пишут и пишут. Я думаю, что мы вот не только главные читатели мира, но и главные писатели писем были. Да, огромное количество. И надо сказать, что вот Наталья Михайловна мне очень порадовала своим звонком, потому что действительно, ведь сел, собрался, написал, наконец понял, что ты думаешь, как ты относишься к своему пионерлагерю. А так бегаешь и не знаешь. А когда написал, дорогая мама, мне здесь скучно, наконец понял, меня здесь бьют. Наконец понял, что тебя бьют, тебе скучно. И наоборот, мне не скучно, меня здесь бьют. Ну, в общем, короче говоря, сразу становится понятно, что с тобой происходит. И также можно свои чувства тоже выразить и выражали. Конечно, надо сказать, что почта не всегда хорошо работает. И помимо нашей почты есть еще такая почта итальянская. Она тоже очень плохо работает. Говорит, давайте я вам из Парижа в Рим пришлю, там, не знаю, какой-то конверт. Они говорят, никогда не посылайте, не дойдет. И действительно пропадает. Хотя казалось, вот там Париж, вот тебе Рим. Вот. Конечно, мы все знаем, что теперь помимо электронной почты есть какие-то замечательные такие скоростные почты, которые все вам перевезут, и документы, и все, не будем их называть, будем иначе делать им рекламу. Это, конечно, совершенно божественная почта, когда за 24 часа все вам привезут, но жутко дорогая, и это, конечно, пользоваться ей невозможно только в кратких случаях. Ну, конечно, есть почта и очень печальная, и мы знаем на нашей памяти дедушки и бабушки знают о том, что такое были похоронки с фронта, да, и то есть мы по почте узнавали вообще страшные
страшные вещи, которые творились с нашими близкими людьми. Сейчас же почта скорее превратилась в переписку государства с человеком, уведомление о том, что вы что-то не заплатили, что вам выписали штраф, вот сейчас накажут, сейчас обидят, налог. И вообще, мне кажется, что государство через почту стало людей пугать, и люди все ушли в электронку, потому что там Ваську, потому что Ваське там в основном кокетство и радость
жизни. А какое было наказание, Виктор? 10 лет без права,
да, без переписки. Это считалось... Ну, вообще, кстати говоря, это было зашифровано по представлению о смертной казни.
Да.
Потому что...
Ну, не все сразу это понимали.
Не все понимали, но вот именно переписка, это был источник жизни, да? Ты написал, ты ответил. И, кстати говоря, вспомните, например, Синявский, который благодаря письмам Марии Васильевне написал книжку о Пушкине. То есть он писал из лагеря письма, а это, в конце концов, прогулки с Пушкиным были. И, в общем, сколько... А Ленин, который чем-то писал, да, макал туда, молоком писал, потом из этого ел там... чернильницу и создал из хлеба создал революцию и вообще что только
не хранится страшное письмо, не хуже похоронки, справочка о реабилитации. Это про моего дедушку. Вот так вот про отношение человека с государством. И слава тебе, Господи, что они подобрели. Теперь только о налогах. Лучше налоги недоплаченные, чем справочка реабилитации.
И все равно и повестки в суд приходят, и к следователю, и все что угодно. В общем, Александр нам из Питера звонит. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Да, расскажите, как у вас обстоят дела с почтой.
Да, во-первых, хотелось бы отметить, все-таки давайте, Виктор, дефиницию. Эти утилитарные вещи, метафизическая вещь. Вот.
Давайте.
А высший класс – это Лакло, да, опасные связи.
Да.
Это абсолютно, так сказать, роман, сделанный из писем. Ну, роман в письмах Пушкина, можно еще вспомнить. Форма и жанр. Вот когда... Вы говорите о том, что, так сказать, интернет, совершенно забывая о том, что действительно эта технология, телефон, тот же самый мобильный телефон убивает, то есть здесь борьба живого слова и письменного, и цена живого слова и письменного. Значит, вот ничего не предложили, когда... Значит, говорится о том, что, так сказать, вот и Бог с ним, что мы распрощались с культурой 19 века, мне это напоминает, так сказать, лефовцев, вот эти вот призывы, так сказать, сбросим Пушкина с корабля, а что на его место вы поставите, ребята, вы сначала дорастите до того уровня эпистолярного жанра в интернете, а потом предлагаете что-то сбрасывать, поэтому вот это мне, вот эта вот позиция мне совершенно не нравится, да, технология от этого никуда не деться. Да, она быстрее, да, обмен информацией, объемы информации несопоставимы. Но содержание этой информации, вот что главное, вот о чем мы все время забываем. Потому что вот эти смс-сообщения, это спам.
Смысл понятен, спасибо.
Можно я?
Да, вот тут Александру Анне готова возразить.
Не, на самом деле, мне кажется, Александр правильно говорит первую часть мысли и делает не очень правильные выводы, потому что он совершенно прав в том, что интернет — это всего лишь... технология. А каким смыслом и какими мыслями ее можно наполнить, это зависит от тех, кто этим пользуется и кто это делает. В том числе и от него лично, и от вас, от всех, и от меня, и от других пользователей интернета, которые, суть, обычные люди, да, а так же, как и пользователи почты. Это не какая-то специальная аудитория, это все мы, и на самом деле, что вам мешает писать такие же сильные письма, как это делал Пушкин, по электронной почте? Я могу сказать, например, что в интернете возникает, ну, например, такой жанр, как блоги, да? Это нечто совершенно... Ну, на самом деле, раньше такого не было никогда. То есть что такое блоги? Это, с одной стороны, дневник человека, как бы дневник, но на самом деле это публичный дневник человека. Это некий тоже новый абсолютно жанр, да, когда человек пишет тоже некие письма общественности фактически. То есть правда же не было никогда. То есть если человек писал дневник, то его находили после его смерти, может быть, публиковали, но он там, может быть, писал, конечно, потомкам, но не рассчитывая, что его прочитают прямо сейчас.
Это правильно, очень интересно. Если... Значение, правильно. Это такой публичный дневник, вообще такой, надо сказать, авторский экзибиционизм, потому что ты высказываешь мысли, которые которые в XIX веке нами всеми любимым, вообще были это мысли для себя или для самых близких. А тут ты, так сказать, распахиваешь широко пальто, показываешь, что там под пальто ничего нет, кроме мыслей, да? И эти мысли обычно должны приобретать какое-то острое содержание, какое-то парадоксальное и с некоторым вывертом, потому что, ну, чего там писать серьезно, глубоко, вдумчиво? Ну, кто будет читать? А вот если сказать, там вот все ужасно, все катастрофично, что апокалипсис придет завтра, если не пришел вчера, то все будут тебя читать, верно? То есть надо обострение вносить в эти письма.
Не могу сказать, что так жестко. Но. На самом деле совершенно разные существуют блоги и по тематике, и по душевному накалу, и по там, как сказать, по дарованию их авторов. Но я могу сказать, что это тоже, безусловно, некий такой новый эпистолярный жанр, который, во-первых, интересен, во-вторых, действительно, есть очень талантливые, яркие экземпляры, да, которыми зачитывается тоже аудитория. И, собственно, я думаю, что вполне можно считать, что наша современность, как бездушная и суровая, тоже производит какие-то интересные, так скажем,
да нет,
культурные вещи. Да?
Нет, тоже я тут не согласен, что она бездушная. То есть и об этом, по-моему, наши писатели сегодня не говорили. Они просто совершенно правильно говорили о том, что те традиционные формы письма, они имели ту самую прелесть, да, Толь? Вот ты же говорил о том, что ты включался в этот процесс, начиная с того, чтобы вот взять перо, продумать, да, послать, приклеить марку выбрать. Вот это еще облизать вот этот конвертик, который ты вот до сих пор говоришь и чувствуешь. Я очень много писал письма, потому что родители жили за границей, я до сих пор, вот я закрываю глаза, помню папин почерк и мамин почерк. Папин такой, ну, прямой, а мамин с либеральным наклоном таким. И вот эти письма, это было действительно мое семейное общение. И я им писал. Сначала писал совсем такие детские письма, потом, значит, писал письма уже юношеские, потом уже такие какие-то протестные письма. Бог мой, на этих письмах видно было какая-то просто эволюция, можно было себе представить. Ну, конечно, трудно мне было бы сейчас после этих писем заниматься блогами, потому что вот тут я бы тоже сказал, что я имитировал бы самого себя в этом, в дневнике, в публичном дневнике я бы не оставался самим собой. Писатели это знают. А начинал бы себя, изображал свой образ, и тем самым это было бы или писательство нормально, или же просто карикатура.
Так и происходит в блогах. Вот как сказал кто-то из французских философов-постмодернистов, нагота, в конце концов, становится одной из одежд человека.
Это правда.
Он привыкает к этому. То, что я вижу, я не могу сказать, что я пристально слежу. Аня, только не думайте делать из меня реакционера. Я не представляю свою жизнь без интернета и имейла.
Он не реакционер, он просто мракобес.
Да, мракобес. Мракобесствующий радикал.
Хороший писатель, мракобес.
Да. Понимаете, но то, что я вижу, они обманывают сами себя, они играют в откровенность, те, кто там сидит, те, кто в блогах.
Сейчас будут отвечать, Аня, да-да.
Но не будучи откровенными, и это правильно. Просто, понимаете, сейчас такой момент, этот момент надолго. Для России, я думаю, вообще будет, что Бог знает, на сколько лет, когда возможности интернета куда больше, чем возможности простого, скромного юзера. И он от этого будет стервенеть. Понимаете, он будет от этого стервенеть, тем более у него сейчас появилась возможность свести счеты с писателями. Он такой же, как они. Текст классика и текст графомана в интернете абсолютно равноправны. Они демократичны. И привыкнуть к этой демократичной природе... В принципе, это было, кстати, в почте. Письмо Пушкина, да, а может быть, из всех писем, которые я знаю, мне, честно говоря, больше нравится письмо Пушкина, было, наверное, такое же простое, как письмо там Синичкина или кого-то другого. Они тоже были равноправны, демократичны. Их также лошадь могла их не довести.
Кстати, писали очень хорошо, правда?
Да, ямщик мог запить
по дороге. Посмотрите, Игорь, когда читаешь, скажем, письма Пушкина, а потом читаешь письма, адресованные Пушкину, они совершенно неплохо написаны с точки зрения русского языка.
Высокий был уровень.
Высокий, красивый уровень. Кстати говоря, то же самое о письмах Чехова. Те, кто писали ему, тоже писали хорошо. То есть вообще это была высокая культура письма. Мне кажется, что это высокая... Я не говорю, что здесь все упала и обвалилась. Но эта культура письма, она вообще, это была частью нашего образования национального. Мы на этом держались. Мы воспитывались и воспитывали наш русский язык. Ольга из Москвы. Сегодня, да, много звонит нам. Ольга из Москвы, как у вас с почтой?
Здравствуйте.
Здрасте.
Я одно время прекратила писать письма, а сейчас вот переписываюсь. Много довольно. С Сибирью, с глубинкой. Вот вчера пришло письмо, ну, буквально, да, от 82-летней женщины из деревни Трясучья, 250 километров от Красноярска.
Как красиво.
Ольга, и хотела я буквально две фразы из этого письма,
давайте,
чтобы тоже порадовать.
Давайте.
В кухне летней я в плите вмазала себе трехвезерный котел. Да. Я-то сама печник, знаю, как это делать, сама себе печки ложу, и никто у меня воду не отключит. Есть и на дворе удобство, банька, и для птицы теплый сарайчик. Приезжай, будем рады, и у нас ходят ногами по лекарству. А ягод и так далее.
Слушайте, Оль, замечательное письмо. Спасибо вам большое. А еще кто-то сомневается, что Россия не супердержава. Вот, ходим по лекарствам. То есть еще какая супердержава. А Ксения Александровна из Москвы что нам скажет?
А я хотела бы, простите, хотела бы напомнить вот о чем. Ведь вот письма, которые мы получаем, пишем,
вы потише сделайте радиоприемничек, Ксения Александровна, да? Иначе вы будете сами себя слушать там. Говорите.
Да, да, я говорю, да.
Да, да.
Выключи радио. Да.
Муж вас не слушается, не выключает.
А я слушаю,
давайте,
да, я хочу сказать,
давайте,
что-то.
Давайте, пожалуйста.
Можно, да?
Да, Ксения Александровна,
здравствуйте.
Да, да, да.
Знаете, я хотела вот о чем напомнить. Ведь письма, которые мы писали и получали, их можно долго-долго хранить. Что у меня вот в семье и делается. Чемодан переписки с родителями. Огромные пачки переписки с внуком, который уже давно живет в другой стране. Пачка переписок много десятилетней с подругой. Ведь это же замечательно. Разве компьютер, интернет даст такую возможность вот сохранять это? Вы знаете, лет примерно, ну сколько, вот больше, почти 70 лет назад моя няня прислала нам эвакуацию из Москвы письмо.
Да-да, мы слушаем вас, Ксения Александровна, говорите.
Это письмо нашли недавно в архиве.
Так.
Большое огромное письмо, она диктовала, кто-то не, она неграмотная, кто-то записывал. Но это же чудо! Это надо это письмо вообще читать и публиковать. Понимаете, это же талантливый человек простой, с какой-то совершенно гигантской, замечательной душой. И вот это письмо у меня сейчас, я его размножила, я его раздала внукам. Оно теперь есть у нас в семье. Но разве компьютер дал бы, интернет дал бы такую возможность? Вот я защищаю письменные...
Да, только ксерокс, по-моему, женщина признает.
Ксения Александровна, спасибо вам большое. Вы знаете, не знаю, дал бы компьютер, не дал, но надо обладать душой, вот такой, как вы, у вас замечательный, чтобы так красиво, так душевно рассказать о чемодане почты. Да, пожалуйста.
На самом деле, я хочу сказать, что, ну, наверное, не секрет, такая вот, как известная тема, что человек всегда считает все самым хорошим и самым счастливым временем своей жизни, это вот то, что он помнит с детства, ну и там до 25 лет где-то, да, дальше у него начинается ностальгия, и все, как бы дальше не развивалась жизнь, все, что дальше, это уже совсем, не совсем то, и небо не такое голубое, птички не так поют, и музыка хуже стала, и дети обнаглели, поэтому, соответственно, мне кажется, что во многом это и накладывает тоже вот в наш такой диалог сегодняшний, такую вот ностальгическую и недовольную технологиями нотку. Я уверена, что современные там, ну, на самом деле современная молодежь, и это уже видно, да, там, на них, они точно так же будут ностальгировать по своей юности, по своему детству, они будут говорить, а помнишь, были такие мобильники смешные, большие, с такой большой кнопкой, и там еще они были черно-белые, там не было полифонии, и вот мы слали смс-ки, еще ограничение было 160 символов, и я пытался тебе там сказать, как я тебя люблю, всего в 160 знаков это уместить. И помнишь,
и смайлики,
да,
и
а помнишь, компьютеры были с такой, такие огромные, пыльные,
головастики,
да, там,
такие, да.
И там все медленно очень было, я тебе там слал фотку свою так долго, и ты ее там полночи принимала. Понимаете, романтизировать можно любой процесс,
да,
в принципе.
Я согласен.
И по агенту мы разговаривали, а у нас связь оборвалась, и я ждал и нервничала. У тебя, оказывается, деньги на интернете кончились, а я думал, ты со мной порвала. То есть вот эту вот штуку можно сделать, ну, это правда так сейчас. Сейчас дети рисуют друг другу открытки мультимедийные, да, в фотошопе там проявляют чудеса творчества, там какие-то коллажи делают, точно так же их друг другу посылают. Я уверен, что у них точно так же хранится архив там от первой любви, от второй любви, там, от мальчика из другого класса. И, конечно же, можно и в электронном виде все это хранить. Это будет, наверное, не чемодан занимать, а гораздо меньше по объему. Я вот, например, себе купила накопитель 1 терабайт. В него влезает информация.
Кто?
Терабайт.
Это,
это 1000 мегабайт.
Типа динозавра?
Нет, 1000 гигабайт.
Это что-то типа библиотеки Ленина. Все войдет туда.
Соответственно, я вот, да, тоже храню там архив какой-то своей жизни, и он у меня тоже в основном уже в электронном виде, в силу возраста, и тоже мне было бы очень больно и жалко с ним расстаться, да, там какие-то фотографии старые. Ну, на самом деле, с перепиской та же история, что и с фотографиями сейчас происходит.
Знаете, а вот Аня, кстати говоря, замечательный пример того, что, значит, оказывается, происходит нормальная смена поколений. Только технология меняется.
Это очень точно.
Это утешает. Ну, кроме всех, кроме Игоря, по-моему.
Виктор, это не смена поколений, я боюсь, это смена цивилизаций. И смысл происходящего мы... Конечно, конечно. На смену той, в общем, милой, домотканной, пасконной, уютной и обладно, у нее есть один плюс, который... Действительно, у нее отнять нельзя. У нее была мощная энергетика. Но невозможно сопоставить письмо... Анна, я за интернет всем, чем во мне есть, и даже больше. Понимаете, я не представляю свою жизнь без интернета, но то, что вы пока не понимаете, ну, вам это и не надо, вы когда-нибудь это поймете. Знаете, отношения с компьютером, они абсолютно другие, чем отношения с бумагой или с пишущей машинкой. У компьютера демократическая природа. Почему, например, я привыкал? Я думаю, что многие писатели, которых я знаю, они так за компьютер и не сели. Потому что, когда ты на пишущей машинке, или ты с бумагой, текст под тобой, ты как бы можешь с ним делать все, что хочешь. На компьютере текст перед тобой. Понимаете, это абсолютно другое состояние человека, психофизическое. Я не знаю, вы понимаете, о чем я говорю?
Вы не обижаетесь, но это ваше личное восприятие действительности, оно совершенно разное.
Да нет, это что же обижаться, личное.
Причем здесь мое личное, не мое личное. Я еще раз говорю, я
все,
знаю...
Все, что вы говорите, это очень субъективно, правда.
Так слава Господи.
Ты на какой стороне?
Я на стороне Ани.
Как интересно. Ну, просто потому, что тебе она понравилась. Это понятно.
Ну, почему, если девушка говорит разумные вещи, что значит...
Она же понравилась.
Она логично предположила, что это будет архивировано и тоже будет какая-то память.
И это будет... Это...
Но, да нет, проблем нет. В компьютере проще оставлять тексты,
чем... Но Игорь Яркевич тоже в чем-то ведь прав, вот если уж на то пошло. Мне трудно здесь быть третейским судьей. Вот.
Давайте послушаем Вячеслава. Вячеслав, как вы считаете, с электронной почтой можно дальше жить и оставаться человеком?
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я думаю, конечно, можно. Я вот тут в газете «Известия» нашел стихотворение Иосифа Бродского.
Так.
Он писал письма своим друзьям стихотворениями. Можно я строфу прочитаю?
Ну, конечно, Бродского, давайте, читайте.
Это 1974 год, Нью-Йорк. Письмо Виктору Голышеву, другу Иосифа Бродского. «Итак, я здесь 2 года, но все чувствую себя туристом, натуралистом, журналистом, и словно бы через окно разглядываю мир, ногой ступая по горам и долам. Здесь главное, как сделать доллар, и как после него другой. Их сделавшие стригут газон в 6 вечера». Потом рубают, затем правительство ругают, в 11 летает сон.
Спасибо. Вячеслав, откуда вы, из какого города?
А я... Можно я не буду говорить?
Да ладно, не говорите. Ну, явно, что не из Нью-Йорка.
Без минуту некрасиво.
Хорошо, хорошо. Спасибо, Вячеслав. А, кстати говоря, достаточно банальные стихи вообще. Они так ругают правительство, доллар хвалят.
Ну, может, на тот момент они были прогрессивные?
Может быть, тогда они были либерально-прогрессивные.
76-й год, по-моему, сказал.
Может быть, да. То есть, да, когда тогда ругать Америку, может быть, прогрессивная. Все хвалили ее, честные люди, а он поругал. Александр из Петербурга.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, многим из нас запомнилось письмо от нашего политзаключенного Михаила Ходорковского «Левый поворот».
Это правда.
Да, и вот все мы ждем от него новых весточек, а, так сказать, их все нет и нет. Ведь мог же он через адвоката Падва передать вот нам что-то. Как вы думаете? Спасибо.
Спасибо, Александр, спасибо. Действительно, мы должны вспомнить тех, которые... Не могут пользоваться электронной почтой, да,
могут.
И которые...
В тюрьме могут.
Могут, да.
Я могу сказать, что я не знаю, как они это делают, но, видимо, такие технологии сейчас уже только через мобильные телефоны, но у нас, вот у нас есть фото на Mail.ru, да, там периодически появляются альбомы, ну, я вот недавно, буквально неделю-две назад один такой видел, альбомы, вот, человек сидит в тюрьме и публикует там фотографии. На самом деле очень, ну, там, так смотреть это очень не то, что, ну, интересно и так очень шокирующе, да, то есть там явно сделанные то ли мобильником, то ли чем-то фотографии. Мы на нарах, мы с пацанами, я гоню брашку, там Вася перед тем, как освободиться, гонит брашку, там, то есть мы там празднуем Пасху, то есть прям такая
летопись жизни. То есть там нехило совсем, как говорят. Там...
Если есть мобильный, значит, можно послать смс, ну, понятно, да, да. Что как-то
ну,
они...
Ну, не только ну, смс, они, компьютер, я понимаю, конечно, у них там можно. Интернет есть, и компьютер, и все, что хочешь.
А если ночью забраться в кабинет начальнику тюрьмы, то действительно можно, наверное, послать и... Email.
А вот как раз у начальника может не быть компьютера.
Единственный заключенный без компьютера это начальник.
Может, у него стоит телефон.
Но вы знаете, нам уже надо заканчивать. Вот посмотрите, сегодня было два таких совершенно неожиданных для меня столкновения, да, по поводу консерватизма и архаистов и новаторов. Но мне кажется, что в конечном счете и то, и другое, но уживаются вместе, в нашей душе уживаются. Потому что, с одной стороны, понятно, что мы без компьютера не проживем, с другой стороны, понятно, что что-то теряем. И тут очень важно, что Толя сегодня сказал про почерк. Будем беречь свой почерк. В эфире сегодня с 19 до 21 часа «Итоги недели», которые ведет Дмитрий Волчек. Готов ли Кремль помиловать Михаила Ходорковского? Вот о чем будет говорить Дмитрий Волчек. Интересно. Обвиняемый в покушении на Анатолия Чубайса оправдан. Вот уж действительно удивительно. А мы на «Волнах Радио Свобода» завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости, напомню, вице-президент по маркетингу компании Mail.ru Анна Артамонова, писатель Анатолий Королев и Игорь Ирикевич. Спасибо вам большое. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Процедура помилования, к которой может прибегнуть любой, в том числе и Ходорковский.
Для наших генералов всегда было мало солдат.
Мухаммед признал свою причастность к организации не только терактов 11 сентября, но и трех десятков других терактов.
Журналисты уже назвали Петербург этих ближайших трех дней военно-милицейским городом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255.